С очень большим приближением можно высказать гипотезу, что минимум несколько десятков лет, сказал кибернетик. Но, возможно, еще раньше. Если бы я узнал, что это случилось 200 лет назад, я бы тоже не удивился. Или 1000, флегматично добавил координатор. Как ты знаешь, автоматы контроля разрегулируются в темпе, соответствующем коэффициенту иррадиации, начал кибернетик. Но инженер его прервал. Они могут работать на ином принципе, чем наш. Да и вообще мы ведь даже не знаем, электронные ли это системы. Лично я так не считаю. Материал какой-то неметаллический, полужидкий. «Оставим подробности», — сказал доктор. «Но что вы думаете об этом? Есть у вас какие-нибудь соображения? Для меня все это совершенный туман».
«Ты имеешь в виду жителей планеты?» — спросил химик.
«Да, я имею в виду жителей планеты». Глава третья. Поздно вечером путешественники добрались до холма, над которым возвышался корабль. Чтобы возвратиться побыстрее и избежать встречи с обитателями зарослей, они пересекли паучий лес в том месте, где кусты расступились на несколько метров, как будто их выворотил из почвы какой-то гигантский плуг. Внезапные сумерки накрыли равнину, когда косой силуэт ракеты был уже отчетливо виден, не пришлось даже зажигать фонарей. Все проголодались, но еще больше устали, поэтому решили разбить палатку и сразу лечь спать. Умиравший от жажды физик отправился по туннелю в корабль и довольно долго не возвращался. Палатка была уже почти установлена, когда из глубины раздался его крик. Кто-то подскочил к лазу и помог физику выбраться на поверхность. У него тряслись руки, он был так взволнован, что едва мог говорить. Координатор схватил его за плечи. «Там!» — физик показал на темнеющий над ними корабль. «Там кто-то был!»
«Что? С чего ты взял? Кто был?»
«Не знаю».
«Как же ты узнал, что был?»
«По следам». «По ошибке я зашел в рубку. Там было полно грунта, сейчас его нет».
«Как это нет?»
«Нет, там почти чисто».
«А где же грунт?»
«Не знаю». «Ты заходил в другие помещения?» «Да, то есть я забыл, что в рубке был грунт, и сначала ничего такого не подумал. Я хотел пить, пошел на склад, отыскал воду, но мне ее было не во что набрать. Тогда я отправился в твою каюту». Он посмотрел на кибернетика. «А там...»
«Что там, черт подери?»
«Все покрыто слизью».
«Слизью?»
«Да, прозрачной, липкой слизью. Наверное, она еще осталась у меня на ботинках. Я ничего не видел, а потом почувствовал, что у меня прилипают подошвы».
«Ну, возможно, что-нибудь вытекло из цистерны или произошла какая-нибудь химическая реакция. Ты же знаешь, в лаборатории перебита половина посуды».
«Не говори глупостей. Посвети мне на ноги». Пятно света ушло вниз и вырвало из тьмы ботинки физика, местами отсвечивающие, как бы обтянутые пленкой бесцветного лака.
«Это еще не значит, что там кто-то был», — неуверенно сказал химик.
«Да я ведь даже тогда не сообразил. Взял кружку и вернулся на склад. Я почувствовал, что подошвы у меня прилипают, но не обратил на это внимания. Напился воды, а на обратном пути мне взбрело в голову заглянуть в библиотеку, сам не знаю зачем. Мне было немного не по себе, но ни о чем таком я не думал. Открыл дверь, посветил, а там чисто, ни щепотки грунта. А ведь туда-то грунт я сам таскал и сразу же это вспомнил. А уж потом и про то, что в рубке он тоже был».
«А дальше что?» — спросил координатор.
«Ничего, побежал сюда».
«Может, он еще там, в рубке или в какой-нибудь каюте?» — вполголоса сказал кибернетик.
«Не думаю», — проговорил координатор.
«Надо бы туда сходить», — громко размышлял химик, но видно было, что он не особенно рвется осуществить этот проект.
«Покажи-ка еще раз свои ботинки», — произнес координатор. Он внимательно осмотрел засохшую блестящую пленку, которая прилипла к коже. «Нужно что-то делать», — отчаянным голосом сказал кибернетик.
Еще ничего не случилось. Какой-то представитель здешней фауны влез в корабль и, не обнаружив для себя ничего интересного, удалился, — сказал координатор.
«Наверное, дождевой червь, да? Примерно с акулу», — бросил кибернетик. «Что же произошло с грунтом?»
«Это действительно странно. Может...» Не договорив, доктор начал кружить около ракеты. Его силуэт удалялся, четко видный на фоне светового пятна, которое то концентрировалось у самой поверхности планеты, то бледнее убегало во мрак.
«Эй!» — крикнул вдруг доктор. «Эй, нашел!»
Все подбежали к нему. Он стоял над длинным в несколько метров валом Мергеля, утрамбованного и кое-где покрытого клочьями блестящей пленки.
«Кажется, это и вправду дождевой червь», — выдавил физик.
«Придется ночевать в ракете», — внезапно решил координатор. «Сначала обыщем ее для верности, а потом закроем люк».
«Да что ты, это же займет всю ночь. Мы ни разу не заглядывали во все помещения», — простонал химик.
«Ничего не поделаешь». Они оставили надутую палатку на произвол судьбы и нырнули в тоннель. Время шло, а люди бродили по кораблю, тщательно осматривая каждый уголок. Физик доказывал, что обломки пультов в рубке переложены с места на место, но никто не помнил точно, где они лежали раньше. Потом сомнения одолели инженера. Ему казалось, что инструменты, которыми делали мотыги, он оставил в другом положении.
«Да хватит вам, — нетерпеливо сказал доктор. — Нашли, когда играть в сыщиков. Скоро два».
Спать улеглись только в три, и то лишь потому, что инженер предложил не осматривать оба яруса машинного отделения, а попросту запереть двери в стальной переборке, ведущие туда. Воздух в закрытом помещении был спертым. В нем висел какой-то неприятный запах. Люди падали от усталости и едва сбросили с себя обувь и комбинезоны, едва погасили свет, как их сморил тяжелый неспокойный сон. Доктор проснулся с совершенно свежей головой. Вокруг было совсем темно. Он поднес к глазам часы, но никак не мог понять, который час.